Тогда я вошел в ее голову. Мне не нравилось делать это слишком часто. Время от времени я замечал, как она вопросительно смотрит на меня на следующее утро. Словно бы помнит, что видела меня во сне, и удивляется, как-то я туда попал. Если бы я мог убедить Розали выкопать один из тайников с награбленной добычей, всего один, всем нашим неприятностям настал бы конец. Ей бы никогда не пришлось снова работать, и она все время бы была со мной. Но сначала мне нужно было найти ее страх. Пока я не узнаю, в чем он заключается, и не выясню, как его обойти, мои сокровища останутся похороненными в черной влажной земле Байо. Через несколько мгновений я глубоко погрузился в губчатую ткань мозга Розали, перебирая ее детские воспоминания, как золотые монетки, только что похищенные с испанского галеона. Мне показалось, что я ощущаю запах виски, туманящего ее сны. Ай, какая жгучая дымка. Я нашел ее быстрее, чем ожидал. Я напомнил Розали о ее страхе. И теперь она бы не позволила своему сознанию вспомнить об этом. Я бессознательно видела сон. Одно мгновение я балансировал на краю бодрствования. Смутно сознавал присутствие комнаты вокруг меня, тяжелой мебели, затянутых черным стен. Затем все исчезло, когда я с головой погрузился в сон Розали о ее детстве. Деревушка в Южной Луизиане, построенная у слияния сотни ручейков и речушек. Улицы, вымощенные грязью и раскрошенными устричными раковинами. Дома, построенные на сваях, чтобы вода не заливала. Аккуратные крылечки, покрашенные в яркие цвета. У некоторых домов сети для ловли креветок драпировками свисали с заборов, заскорузлые от соли. У других домов до самой крыши громоздятся поставленные одна на другую ловушки для крабов. Страна Кажун. Невезучая Розали. Девочка Кажун. Она, заявляющая, что никогда раньше ноги ее не было в Луизиане. Да уж, в самом деле она Смит. На одном из крылечек, на ящике пустых пивных бутылок, сидит девочка в футболке и юбке из новенького ситца. Нежные кончики ее грудей просвечивает сквозь тонкую ткань футболки. Во впадинке у основания ее шеи поблескивает медальон. Крошечный святой из серебра. Девочке лет 12. Рядом с ней наверняка ее мама. Большая женщина с величественными чертами лица и короной пушистых черных волос. Мама чистит раков. Она складывает головы в жестяную банку из-под кофе, а другие кусочки бросает нескольким пятнистым цыплятам, роющимся в незатопленном участке грязного двора. Мама никогда не видела, чтобы вода поднималась так высоко. Девочка держит банку кока-колы, но почти не пьет из нее. Она о чем-то беспокоится. Это заметно по ее опущенным плечам, потому как неловко вытянуты ее худенькие ноги под ситцевой юбкой. Несколько раз ее глаза начинают блестеть от слез, которые она едва сдерживает. Когда девочка поднимает взгляд, становится понятно, она старше, чем показалось сначала. Лет 13 или 14. Она выглядит младше из-за наивности, неловкости движений и жестов. Она беспокойно ерзает и, наконец, произносит: «Мама!» «Да, Рози?» Материнский голос кажется немного слишком медленным. Он словно застревает в горле и неохотно скользит сквозь губы. «Мам, Теофиль все еще под землей?» Здесь во сне возникает провал, точнее, в моем знании сна. Я понятия не имею, кто такой Теофиль, возможно, какой-нибудь друг детства. Скорее всего, брат. В семьях Кажун не бывает всего по одному ребенку. Этот вопрос беспокоит меня. И я чувствую, как Розали сразу же ускользает от меня. Затем сон неизбежно продолжится, и я втянут обратно. Мама старается сохранить спокойствие. Ее плечи опускаются, и тяжелые груди ложатся на живот. Стоическое выражение ее лица словно дает трещину. «Нет, Рози», — наконец отвечает она. «Могила Теофиля пуста. Он вознесся на небеса. То есть его не будет там, если я посмотрю?» В ту же секунду я узнаю мою Розали в лице этой цветущей девочки. Умные темные глаза, а за ними быстрый интеллект, непритупленный виски и временем. Мама молчит. Мама молчит, подыскивая ответ, который одновременно успокоит и утешит. Но внезапно налетает шторм в бою. Как это обычно и бывает. По небу прокатывается гром, воздух вдруг оживает и заполняется невидимыми искрами. Затем сплошным потоком обрушивается дождь. Пятнистые цыплята, жалуясь, забиваются под крыльцо. За несколько секунд двор перед домом превращается в море грязи. Такой дождь идет каждый день уже в течение месяца. Это самая влажная весна, какую когда-либо видели в этой части бою. «В такой потоп ты никуда не пойдешь», — говорит мама, и в ее голосе явственно слышится облегчение. Она загоняет девочку внутрь, а сама спешит на другой конец двора, чтобы снять белье с веревки. Хотя выцветшие хлопковые платья и залатанные брюки из грубой ткани уже насквозь промокли. Внутри теплого домика Розали сидит у окна на кухне, наблюдая, как дождь заливает баю, и размышляет. Буря продолжается всю ночь. Лежа в постели, Розали слышит дождь, стучащий по крыше. Ветки, скрипящие и шумящие на ветру. Но она привыкла к штормам и не обращает внимания на эту грозу. Она думает о сарае на заднем дворе, где хранятся старые ловушки для крабов и инструменты ее отца. Она знает, что там есть лопата, и она знает, где лежит ключ. Шторм закончился за час до рассвета, и она готова. Конечно же, она беспокоится о собственной смерти, а не о смерти Теофиля, кто бы он ни был. Сейчас девочка в таком возрасте, когда ее любопытство в отношении того, насколько слаба ее плоть, сильнее страха. Она думает о нем, лежащем под землей, и ей необходимо знать, правда ли он там. Вознесся ли он на небеса, или все еще лежит в своей могиле, разлагаясь. Что бы она ни обнаружила, это не будет хуже того, что нарисовало ее воображение. Так я думаю, в тот момент.